Фугас. Мысль. Разум. Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог. Мы ему поставили пределом скудные пределы естества. Вне пределов. Театр слова.
С нами Театр слова. Создатель и художественный руководитель, народная артистка России Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, мастера слова, лауреаты многочисленных российских и международных конкурсов Яна Чибан, Александр Кичигин и впервые принимает участие в нашем радиоспектакле Алексей Петров. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Тамара Никитична, мне уже удалось проведать, что сегодня вы подготовили для нас Дубровского Александра Сергеевича Пушкина.
Да.
А почему именно на этой повести вы остановились?
Дело в том, что у нас Дубровский был давно в плане, но мы никак не могли к нему подступиться. Как-то все оттягивалось. А сейчас, вы знаете, дали на президентский грант заявку, и туда включили Дубровского. Так что Дубровский сегодня записывается уже на президентский грант. Как хотите.
Да. Тамара Никитична, я свято верю в то, что...
Это грант все-таки получим.
Грант получите, я... Конечно, в это верю и надеюсь. Программа-то наша называется именно так, «Надежда».
Да.
Но просто я свято верю еще и в то, что это соотносится с вашими внутренними убеждениями,
да,
с вашим отношением не только к Александру Сергеевичу, но и к его
повести. А вообще классическая литература, конечно. Классическая литература. Традиции классические. Это в основе нашей работы лежит уже 16 лет, даже больше. То есть мы на пути, на твердом пути. Русская классика, русский язык, звучащее слово, звучащая литература. Мы солдаты культуры.
И солдаты истинно русского слова, которое должно звучать.
Александр Сергеевич Пушкин, повесть Дубровский, глава 9.
Накануне праздника гости начали съезжаться. Иные останавливались в господском доме и во флигелях, другие у приказчика, третьи у священника, четвертые у зажиточных крестьян. Конюшни полны были дорожных лошадей, дворы и сараи загромождены разными экипажами. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, и все потянулось к новой каменной церкви, построенной Кириллом Петровичем и ежегодно украшаемой его приношениями. Собралось такое множество почетных богомольцев, что простые крестьяне не могли поместиться в церкви и стояли на паперти и в ограде. Обедня не начиналась, ждали Кирилла Петровича. Он приехал в коляске шестернею и торжественно пошел на свое место, сопровождаемый Марией Кирилловной. Взоры мужчин и женщин обратились на нее. Первые удивлялись ее красоте, вторые со вниманием осмотрели ее наряд. Началась обедня. Домашние певчие пели на крылосе. Кирилл Петрович сам подтягивал, молился, несмотря ни направо, ни налево, и с гордым смирением поклонился в землю, когда диакон громогласно упомянул: «И озиждители храма сего». Обедня кончилась. Кирилл Петрович первый подошел ко кресту. Все двинулись за ним. Потом соседи подошли к нему с почтением. Дамы окружили Машу. Кирилл Петрович, выходя из церкви, пригласил всех к себе обедать, сел в коляску и отправился домой. Все поехали вслед за ним. Комнаты наполнились гостями. Поминутно входили новые лица и на силу могли пробраться до хозяина. Барыни сели чинным полукругом, одетые по запоздалой моде, в поношенных и дорогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах. Мужчины толпились около икры с водкой, шумным разногласием разговаривая между собою. В зале накрывали стол на 80 приборов. Слуги суетились, расставляя бутылки и графины и прилаживая скатерти. Наконец дворецкий провозгласил: «Кушанье поставлено!» И Кирилл Петрович первый пошел садиться за стол. За ним двинулись дамы и важно заняли свои места, наблюдая некоторое старшинство. Барышни стеснились между собою, как робкое стадо козочек, и выбрали себе места одна подле другой. Против них поместились мужчины. На конце стола сел учитель подле маленького Саши. Слуги стали разносить тарелки по чинам, в случае недоумения руководствуясь лафатерскими догадками, и почти всегда безошибочно. Звон тарелок и ложек слился с шумным говором гостей. Кирилл Петрович весело обозревал свою трапезу и вполне наслаждался счастьем хлебосола. В это время въехала во двор коляска, запряженная 6 лошадьми.
«Это кто?» – спросил хозяин.
«Антон Пафнутич!»
– отвечали несколько голосов.
Двери отворились, и Антон Пафнутич Спицын, толстый мужчина лет 50 с круглым и рябым лицом, украшенным тройным подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться.
«Прибор сюда!» – закричал Кирилл Петрович. «Милости просим, Антон Пафнутич, садись, да скажи нам, что это значит? Не было моей обедни и к обеду опоздал. Это на тебя не похоже. Ты богомолен и покушать любишь».
«Виноват!» —
отвечал Антон Пафнутич, перевязывая салфетку в петлицу горохового кафтана.
«Виноват, батюшка Кирилл Петрович. Я было рано пустился в дорогу, да не успел отъехать и 10 верст. Вдруг шина у переднего колеса пополам. Что прикажешь? К счастью, недалеко было от деревни. Пока до нее дотащились, да отыскали кузнеца, да все кое-как уладили. Ой, прошли ровно 3 часа. Делать было нечего. Ехать ближним путем через Кистеневский лес я не осмелился. Опустился в объезд».
«Прервал Кирилл Петрович. Да ты знать не из храброго десятка. Чего ты боишься?»
«Как чего боюсь, батюшка Кирилл Петрович? От Дубровского-то. Того и гляди, попадешь ему в лапы. Он малый не промах, никому не спустит. А с меня, пожалуй, 2 шкуры сдерет».
«Это за что же, братец, такое отличие?»
«Как за что, батюшка Кирилл Петрович? А за тяжбу-то покойника Андрея Гавриловича? Не я ли в удовольствие ваше, то есть по совести и по справедливости, показал, что Дубровский владеет Кистеневкой безо всякого на то права, а единственно по снисхождению вашему? И покойник, царство ему небесное, обещал со мною по-свойски переведаться. А сынок, пожалуй, сдержит слово батюшкино. Доселе Бог миловал. Всего-навсего разграбили у меня 1 анбар. До того и гляди, до усадьбы доберутся».
«О, а в усадьбе-то будет им раздолье», — заметил Кирилл Петрович. «И чекрасная шкатулочка полным-полна».
«Куда, батюшка Кирилл Петрович, а? Была полна, а нынче совсем опустела».
«Полно врать, Антон Пафнутич. Знаем мы вас. Куда тебе деньги тратить? Дома живешь свинья свиньей, никого не принимаешь, своих мужиков обдираешь, знать копишь, да и только.
Вы все изволите шутить, батюшка Кирилл Петрович,
пробормотал с улыбкой Антон Пафнутич.
А мы, ей-богу, разорились.
И Антон Пафнутич стал заедать барскую шутку хозяина жирным куском кулебяки.
Кирилл Петрович оставил его и обратился к новому исправнику, в первый раз к нему в гости приехавшему и сидящему на другом конце стола подле учителя. А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник?
Исправник струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и произнес наконец: «Постараемся, ваше превосходительство».
«Постараемся. Давно-давно стараются, а толку-то все-таки нет. Да правда, зачем ловить его? Разбой Дубровского – благодать для исправников. Разъезды, следствия, подводы, а деньги в карман. Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник?»
«Сущая правда, ваше превосходительство», – отвечал совершенно смутившийся исправник.
Гости захохотали.
«Люблю молодца за искренность», — сказал Кирилл Петрович. «А жаль покойного нашего исправника Тараса Алексеевича. Кабы не сожгли его, так в колодке было бы тише».
«А что слышно про Дубровского? Где его видели в последний раз?»
«У меня, Кирилл Петрович», — пропищал толстый дамский голос, — «в прошлый вторник обедал он у меня».
Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову, довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав. Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ.
«Надо бы не знать, что тому 3 недели послала я приказчика на почту с деньгами для моего Ванюши. Сына я не балую, да и не в состоянии баловать, хоть бы и хотела. Однако, сами изволите знать, офицеру гвардии нужно содержать себя приличным образом. И я с Ванюшей делюсь, как могу, своими доходишками. Вот и послала ему 2000 рублей. Хоть Дубровский не раз приходил мне в голову. Да думаю, да город близко, всего 7 верст, а вось Бог пронесет. Смотрю, вечером мой приказчик возвращается, бледен, оборван и пеш. Я так и ахну: что такое? Что с тобою сделалось? А он мне: матушка Анна Савишна, разбойники ограбили. Самого чуть не убили, сам Дубровский был тут. Хотел повесить меня, да жалился и отпустил. Зато всего обобрал, отнял лошадь и телегу. Я обмерла, царь мой небесный, что будет с моим Ванюшей? Делать нечего, написала я сыну письмо, рассказала все и послала ему свое благословение, без гроша денег. Ой, прошла неделя, другая, вдруг уезжает ко мне во двор коляска. Какой-то генерал просит со мною увидеться. Милость просим. Входит ко мне человек лет 35, смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, ну, сущий портрет Кульнева. Рекомендуется мне как друг и сослуживец покойного мужа Ивана Андреевича. Он ехал мимо и не мог не заехать к его вдове, зная, что я тут живу. Я угостила его, чем Бог послал. Разговорились о том, о сём, наконец и о Дубровском. А я рассказала ему свое горе. А генерал мой нахмурился. «Это странно», — сказал он. «Я слыхал, что Дубровские нападают не на всякого, а на известных богачей. Но и тут делится с ними, а не грабит дочисто. А в убийствах его никто не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажете-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком. Он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить. Приказчик мой задрожал, повалился генералу в ноги. Батюшка, виноват, грех попутал, солгал. Коль так, отвечал генерал, так изволь же рассказать, барыня, как все дело случилось, а я послушаю. Приказчик не мог опомниться. Ну что же, продолжал генерал, рассказывай, где ты встретился с Дубровским? У двух сосен, батюшка, у двух сосен. И что же тебе сказал он? Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем. Ну, а после? А после потребовал он письмо и деньги. Ну, а я отдал ему письмо и деньги. А он? Ну, а он? Батюшка, виноват. Ну, что же он сделал? Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту. Ну, а ты? Батюшка, виноват. Я с тобой, голубчик, управлюсь, сказал грозный генерал. А вы, сударня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки, а я его проучу. Знаете, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища. Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски. Деньги нашли. Генерал у меня отобедал. Потом тотчас уехал и увез с собой приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного как липку.
Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического, особенно Марья Кирилловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклифф.
«И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилл Петрович. «Очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский».
«Да как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он? Выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их и осматривать».
«Не знаю, а уж и верно не Дубровский. Я помню его ребенком. Не знаю, почернели у него волоса, а тогда был он кудрявый, белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский 5 годами старше моей Маши, и что, следственно, ему не 35, а около 23.
«Точно так, ваше превосходительство», – провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского. В них точно сказано, что ему отроду 23 год».
«А-а-а», – сказал Кирилл Петрович. «Кстати, прочти-ка, а мы послушаем. Не худо бы вам знать его приметы. А вось в глаза попадется, так и не вывернется».
Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев. «Приметы Владимира Дубровского, составленные по сказкам бывших его дворовых людей. Отроду 23 года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой, приметы особые. Таковых не оказалось».
«И только?» — сказал Кирилл Петрович.
«Только», – отвечал исправник, складывая бумагу.
«Поздравляю, господин исправник. Ай да бумага! По этим приметам не мудрено будет вам отыскать Дубровского. Да кто же не среднего роста? У кого ни русые волосы, ни прямой нос, да ни карие глаза? Бьюсь об заклад, 3 часа сряду будешь говорить с самим Дубровским и не догадаешься, с кем Бог тебя свел. Нечего сказать. Умные головушки, приказные».
Исправник смиренно положил в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с капустой. Между тем слуги успели уже несколько раз обойти гостей, наливая каждому его рюмку. Несколько бутылок горского и цимлянского громко были уже откупорены и приняты благосклонно под именем шампанского. Лица начинали рдеть, разговоры становились звонче, несвязнее и веселее.
«Нет, – продолжал Кирилл Петрович, – уж не видать нам такого исправника, какого был покойник Тарас Алексеевич. Этот был не промах, не разиня. Жаль, что сожгли молодца, а то бы от него не ушел ни один человек из всей шайки. Он бы всех до единого переловил, да и сам Дубровский не вывернулся бы, не откупился. Тарас Алексеевич деньги с него взять-то бы взял, да и самого не выпустил. Таков был обычай у покойника. Делать нечего, видно мне вступиться в это дело, да пойти на разбойников с моими домашними. На первый случай отвяжу человек 20. Так они и очистят воровскую рощу. Народ нетрусливый, каждый в одиночку на медведя ходит. От разбойников не попятятся.
А здоров ли ваш медведь, батюшка Кирилл Петрович?
Сказал Антон Пафнутич, вспомня при сих словах о своем косматом знакомце и о некоторых шутках, коих и он был когда-то жертвой.
Миша приказал долго жить, отвечал Кирилл Петрович. Умер славной смертью от руки неприятеля. Он его победитель, Кирилл Петрович указал на Дефоржа. В имени образ моего француза. Он отомстил за твою, с позволения сказать, помнишь?
Как не помнить?
Сказал Антон Пафнутич, почесываясь.
Очень помню. Так Миша умер. Жаль, жаль, Миш. Я и богу жаль. Какой был забавник, какой умница. Эдакого медведя другого и не сыщешь. Так зачем мусье убил его?
Кирилл Петрович с великим удовольствием стал рассказывать подвиг своего француза, ибо имел счастливую способность тщеславиться всем, что только не окружало его. Гости со вниманием слушали повесть о Мишиной смерти и с изумлением посматривали на Дефоржа, который, не подозревая, что разговор шел о его храбрости, спокойно сидел на своем месте и делал нравственные замечания резвому своему воспитаннику.
Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофе, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой.
Глава 12.
Прошло несколько дней, и не случилось ничего достопримечательного. Жизнь обитателей Покровского была однообразна. Кирилл Петрович ежедневно выезжал на охоту.
Чтение, прогулки и музыкальные уроки занимали Марью Кирилловну. Особенно музыкальные уроки. Она начинала понимать собственное сердце и признавала с невольной досадою, что оно не было равнодушно к достоинствам молодого француза.
Он, с своей стороны, не выходил из пределов почтения и строгой пристойности, и тем успокаивал ее гордость и боязливые сомнения.
Она с большей и большей доверчивостью предавалась увлекательной привычке. Она скучала без Дефоржа. В его присутствии поминутно занималась им, обо всем хотела знать его мнение и всегда с ним соглашалась. Может быть, она не была еще влюблена, но при первом случайном препятствии или внезапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в ее сердце. Однажды, пришед в залу, где ожидал ее учитель, Марья Кирилловна с изумлением заметила смущение на бледном его лице. Она открыла фортепиано, пропела несколько нот, но Дубровский под предлогом головной боли извинился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей украдкою записку. Марья Кирилловна, не успев одуматься, приняла ее и раскаялась в ту же минуту. Но Дубровского не было уже в зале. Марья Кирилловна пошла в свою комнату, развернула записку и прочитала следующее.
«Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья. Мне необходимо с вами поговорить».
Любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, желая и опасаясь его. Ей приятно было бы услышать подтверждение того, о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать такое объяснение от человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием? С увещеваниями ли дружбы? С веселыми шутками или с безмолвным участием? Между тем она поминутно поглядывала на часы.
Смеркалось, подали свечи. Кирилл Петрович сел играть в бастон с приезжими соседями.
Столовые часы пробили 3:15. И Марья Кирилловна тихонько вышла на крыльцо, огляделась во все стороны и побежала в сад. Ночь была темна, небо покрыто тучами. В 2 шагах от себя нельзя было ничего видеть, но Марья Кирилловна шла в темноте по знакомым дорожкам и через минуту очутилась у беседки. Тут она остановилась, дабы перевести дух и явиться перед Дефоржем с видом равнодушным и неторопливым.
Но Дефорж стоял уже перед нею. «Благодарю вас», — сказал он ей тихим и печальным голосом, — «что вы не отказали мне в моей просьбе. Я был бы в отчаянии, если бы на то не согласились».
Марья Кирилловна отвечала заготовленной фразой: «Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в моей снисходительности».
Он молчал и, казалось, собирался с духом. «Обстоятельства требуют, я должен вас оставить», — сказал он наконец. «Вы скоро, может быть, услышите, но перед разлукой я должен с вами объясниться сам».
Марья Кирилловна не отвечала ничего. В этих словах видела она предисловие к ожидаемому признанию.
«Я не то, что вы предполагаете», — продолжал он, потупя голову. «Я не француз Дефорж. Я Дубровский».
Марья Кирилловна вскрикнула.
«Не бойтесь, ради бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Но вам не надо меня бояться ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил. Послушайте, вы спасли его. Мой первый кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначая, где вспыхнуть пожару, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что не единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства. Целые дни я бродил около садов Покровского в надежде увидеть издали ваше белое платье. В ваших неосторожных прогулках я следовал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, счастливой мыслью, что охраняю вас, что для вас нет опасности там, где я присутствую тайно. Наконец, случай представился. Я поселился в вашем доме. Эти 3 недели были для меня днями счастья. Их воспоминание будет отрадою печальной моей жизни. Сегодня я получил известие, после которого мне Невозможно долей здесь оставаться. Я расстаюсь с вами сегодня, сей же час. Но прежде я должен был вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирали. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда...
Тут раздался легкий свист, и Дубровский умолк. Он схватил ее руку и прижал к пылающим устам. Свист повторился.
«Простите», — сказал Дубровский, — «меня зовут. Минута может погубить меня».
Он отошел. Марья Кирилловна стояла неподвижно. Дубровский воротился и снова взял ее руку.
«Если когда-нибудь», — сказал он ей нежным и трогательным голосом, «если когда-нибудь несчастье вас постигнет, и вы ни от кого не будете ждать ни помощи, ни покровительства, в таком случае обещаетесь ли вы прибегнуть ко мне, требовать от меня всего для вашего спасения? Обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности?»
Марья Кирилловна плакала молча. Свист раздался в третий раз.
«Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока не дадите мне ответа, обещаетесь ли вы или нет!»
«Обещаюсь!» — прошептала бедная красавица. Взволнованная свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращалась из саду. Ей показалось, что все люди разбегались, дом был в движении, на дворе было много народа. У крыльца стояла тройка. Издали услышала она голос Кирилла Петровича и спешила войти в комнаты, опасаясь, чтобы отсутствие ее не было замечено.
В зале встретил ее Кирилл Петрович. «Ты бледна, Маша?» – заметил ей отец.
«У меня голова болит».
«Пойди, Маша, в свою комнату и не беспокойся».
Маша поцеловала у него руку и ушла скорее в свою комнату.
Александр Сергеевич Пушкин, фрагменты повести «Дубровский» прозвучали только что для вас. И с нами был «Театр слова», народная артистка России, создатель и художественный руководитель «Театра слова» Тамара Воронина, заслуженный артист России Александр Викулин, мастера слова, лауреаты многочисленных российских и международных конкурсов Яна Чибан, Александр Кичигин и впервые был с нами Алексей Петров. Спасибо, Тамара Никитична, ваше, как всегда, самое доброе нам всем пожелание, напутствие, ваше слово.
Я хочу сказать, что встречи в «Надежде» – это очень для нас трогательные, счастливые, перспективные, и мы надеемся, что это будет очень долго продолжаться, и этот союз будет России укрепляться. Спасибо вам за эту рубрику.
Спасибо вам.